На телеканале «Россия. Большие вести» в студии Евгений Рожков. Здравствуйте. У нас вся картина этой субботы. В годовщину воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин на полуострове.
Все, что задумали, все
туда. Да.
Что нового появилось? Какие объекты открылись сегодня? И что значит для всех нас возрождение древнего Херсонеса Таврического?
Дает силы, которая дает вдохновение.
Обстановка на фронтах, спецоперация от наших военкоров.
Укрепрайон украинских неонацистов буквально в 2 километрах от поселка.
Выдвигаются регулярно наши части.
Где осваивают новейшую технику.
Бронеавтомобиль «Тайфун ВДВС».
И как тыл помогает передовой. Западные постпреды испугались услышать правду.
Узнать то, что действительно происходит на территории Донбасса на протяжении 9 лет.
О каких фактах зверств украинских карателей хотела рассказать совбезу ООН Дарья Морозова. Трампа арестуют через 3 дня. Об этом он сам сообщил в своей соцсети. К чему он призвал американцев? Может ли это сказаться на президентской гонке? И как все комментирует Илон Маск? Подробности от Валентины Богданова. Франция не спит. Сожгли чучело Макрона. Вслед за отставкой правительства парижане требуют выхода из НАТО. Он первым совершил подводный поход в Арктику и подвел советские подлодки к побережью США.
Нас могли любить, могли не любить, могли ненавидеть, но считаться с нами были обязаны все.
Не стало последнего главкома ВМФ СССР Владимира Чернавина. Кругом одна вода.
Вот так разлился Дон.
Половодье, какого в Волгоградской области в этом веке еще не было. А побережье Турции засыпал гигантский град. Россия отмечает сегодня, пожалуй, самый молодой праздник в нашем календаре и в то же самое время один из самых значимых – День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. 18 марта 2014 года в Москве, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент России, главы Крыма и Севастополя подписали исторический документ, подтвердивший волю крымчан, которую они высказали на референдуме. И с того самого дня, вот уже ровно 9 лет, Крым и Севастополь вновь живут и развиваются в составе Единой России. Сегодня жители полуострова принимали поздравления от президента. Владимир Путин приехал в Севастополь лично. О том, как это было, в репортаже Яны Щербатой.
Владимир Путин, которого встречает губернатор Севастополя такой неформальной репликой, приехал на полуостров внезапно. Как написал Михаил Развожаев в своих соцсетях, президент всех удивил. Предполагалось, что Путин примет участие в открытии образовательных объектов в Херсонесе по видеосвязи. Но он приехал сам, да еще и за рулем. Школа искусств, которую показывают президенту, поражает уже со входа. Грандиозное здание, будущий дом для юных художников Севастополя. В 9-ю годовщину присоединения Крыма к полуострову Севастополь посещает президент России Владимир Путин. Он осматривает новый филиал Артека и школу искусств в Херсонесе. Школа искусств и детский центр «Корсунь» – первые объекты историко-археологического парка в Херсонесе Таврическом. Возведены по инициативе Патриаршего совета по культуре военными строителями.
Все, что задумали, все получилось.
Да, слава Богу. Святейший интересуется так для него, это тоже важно.
Его поддержка,
да, благословение, молитвы, да.
Будущий культурный центр Севастополя, да и всего Крыма – место, что само по себе вдохновляет. Проект военные специалисты воплотили в жизнь в рекордные сроки.
Меньше года строили. Вот строители, военные строители.
Президент приехал в Крым в самый важный для жителей полуострова день. Впрочем, не только для них, разумеется, но и для всех российских граждан. 18 марта 2014-го президент, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении регионов в состав России после того, как на референдуме за это проголосовало 96% населения.
Россия! Россия!
Они ждали ждали этого более 20 лет, храня язык, культуру и настоящую привязанность к родине, которая на время и по недоразумению оказалась отделена от них границей.
Прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации – Республики Крым и города Севастополь.
Там наши родные, там наши друзья, там нельзя нас отрывать никак.
Впереди они знали, уже тогда будет много перемен. Рубль вместо гривны, паспорта с двуглавым орлом, российские номера – это в самом начале. И это символические изменения. Затем одна за другой пошли масштабные стройки, инфраструктурные проекты, которые постепенно меняли облик полуострова. И президент участвовал лично в этих процессах. Был в Крыму многократно, проводил совещание по развитию полуострова. Последнее было буквально вчера. И в Херсонес Путин приезжал неоднократно, несмотря на греческие византийские корни, это важнейшее место с точки зрения российской истории. Здесь, по сути, истоки русского православия. В повести временных лет упоминается соборная церковь посреди града Корсуни, Херсонеса. Именно в ней, как считают историки, принял крещение князь Владимир. Потому важнейшей задачей строителей было сохранить культурное наследие. Самые масштабные в истории полуострова раскопки длились больше 2 лет. Итог – 3 миллиона находок. Древние усыпальницы античных героев, подземные реки и оборонительные стены.
Это вот реку откопали, подземную реку Гераон.
В античности была.
Да, в античности была, потом она была под землей засыпана, а сейчас вот прозрачнейшая река, очень красивая.
И место основания древнего Херсонеса.
Да, да, да.
Масштабную работу проделали российские археологи.
Здесь велись раскопки на 81 тысячи квадратных метров.
Но в советский период не было.
Ни в советский, ни до советский, ни в мире не было такого объема археологических раскопок. Найдено более 3 миллионов артефактов, уникальных.
Это делать нужно, конечно, вместе с музейщиками.
Конечно, да.
Надо, чтобы все осуществилось. Слава благодарности сказать «Газпромнефти» и «Транснефти», чтобы они и дальше поддерживали.
Все найденные предметы составят основу нового музея античности Византии. Ну а талантливые дети здесь уже ваяют свои произведения. Это первые скульптуры, созданные учениками школы уже в новом здании. Каждый кабинет здесь – это большое и светлое пространство, где есть абсолютно все для занятий творчеством, в том числе и самое современное и профессиональное оборудование. Техническое оснащение на высоком уровне. Машины для лепки, печи, компьютерный класс и кабинет фотографии. Первые занятия планируют провести уже в конце весны, а предпрофессиональная подготовка начнется с сентября.
Целый комплекс школы искусств.
Значит, школа искусств, Корсунь, вот эти вот.
Спальный корпус
Артека, которые приезжают. Причем будем выбирать детей, склонных, способных к искусству. И специально здесь их присылать. То есть это будет расширенный такой немножечко сюжет. Огромный музей христианства с куполом, таким же, как Святая София, 33 метра.
А всего более 44 тысяч квадратных метров музейных пространств для сохранения и воскрешения истории. Амфитеатр на 1000 зрителей, кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса, храм-парк, где молитвы будут возноситься под открытым небом. Севастополь и Крым продолжают меняться в последние 9 лет только к лучшему. Яна Щербатая, Евгений Решетнев, Андрей Терентьев. Вести. Крым.
Херсонес Таврический – это священное для России место. Бесценная археологическая жемчужина, свидетель многовековой истории. Древний город, основанный в V веке до нашей эры, самая известная и популярная достопримечательность Севастополя. Там в 988 году принял крещение святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси. Для сегодняшней России Херсонес – исток православной веры, место силы. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, в котором крестился князь Владимир, был расположен на главной площади Херсона. Сейчас там стоит величественный Свято-Владимирский собор, поражающий своей красотой. Херсонес сегодня – это центр притяжения паломников и туристов со всего мира, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, памятник культуры федерального значения. И вот что рассказал нашему корреспонденту Яне Щербатой о значении Херсонеса в нынешний непростой период епископ Русской Православной Церкви, митрополит Тихон.
Конечно, это место даст крепость, понимание, мир, силы, знания, мужество, осознание того, что многое было в нашей истории, через многое мы прошли, но мы есть то, что мы есть. И Потом это объединяет всех. Рано или поздно нам надо будет думать не о войне, а о мире. Поэтому присутствующие здесь дети. Люди, которые приезжают сюда, чтобы прикоснуться к нашей единой истории. Чтобы восчувствовать наше единое христианство, вот они будут вершить этот мир.
Праздничные мероприятия в честь 9-й годовщины Крымской весны проходят по всей России. В самом Крыму, на рассвете, на вершине Белой скалы, молодежь развернула государственный флаг России. А спасатели-альпинисты подняли триколор на вершину горы Орел. В городе-герое Севастополя прошел патриотический концерт и стартовал автомотопробег Всероссийского клуба «Ночные волки». Финиширует эта массовая акция по традиции на горе Госфорта. В Симферополе с участием «Единой России» прошел митинг-концерт. Музыкальную эстафету передавали друг другу около 500 человек из всех городов полуострова. Глава республики Сергей Аксенов и гости праздника высадили хвойный сад. Сады памяти разбили также в столицах Кабардино-Балкарии и Луганской Народной Республики. Во Владивостоке прошел автомарафон. Машины с трехцветными флагами проехали по набережной города. В Екатеринбурге более 100 человек выстроились, изобразив карту России с новыми регионами и исполнили гимн. В Нижнем Новгороде прошел молодежный флешмоб. Студенты подняли над головами белые, синие и красные флажки, образовав российский флаг. В Москве по случаю исторической годовщины Российское общество знания провело просветительский марафон «Крым из прошлого в настоящее». А жители Санкт-Петербурга от мала до велика пришли на митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией. В честь праздника в городе на Неве зажгли знаменитые растральные колонны. Российские ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов «Хаймерс», «Смерч» и «Ураган». Эти данные приводит Министерство обороны. Над Харьковской областью ЛНР и ДНР сбиты 9 украинских беспилотников. И атаки на мирные города продолжаются. Несколько часов назад ракеты упали на Харциск. Он расположен в глубоком тылу. Из Донецкой и Луганской народных республик наши военкоры Александр Кацуба и Николай Долгачев.
Это только снаряд. Украинские неонацисты ударили по жилому кварталу Харциска сразу 3 американскими ракетами «Хаймарс». Разрушены несколько домов.
По счастливой случайности никто из людей, из жителей не пострадал, не получил ни травм, ни ранений. Все живы, здоровы, целы.
А это уже окраина Донецка, частный сектор в районе станции Мандрыкино.
Практически полностью разрушен жилой дом местных жителей. Пострадала женщина. Еще один снаряд взорвался. Вот в этом частном дворе осколками убит пенсионер. И чуть дальше место взрыва 3-го реактивного снаряда украинских неонацистов также погиб мужчина, житель этого поселка.
Он стоял на улице, и у него прямо перед носом снаряд прилетел. Сразу убило.
Были обнаружены шарообразные элементы металлические, которые, предположительно, была начинена ракета.
В соседнем поселке Старомихайловка осколками 155-миллиметрового снаряда тяжело ранена пожилая женщина. Врачи сейчас борются за ее жизнь.
А сам поселок Старомихайловка со стороны неонацистов, украинских националистов обстреливается. Сюда каждый день прилетают десятки крупнокалиберных снарядов, бьют прямой наводкой.
А это один из дворов Кировского района Донецка. Сотрудники МЧС уничтожают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, которые боевики киевского режима сбросили на жилые кварталы. Российские войска тем временем постепенно отбрасывают врага от пригорода Донецка.
Марьинка, где украинские неонацисты создали глубоко эшелонированную линию обороны, буквально в нескольких километрах отсюда, сейчас слышно, как там идет стрелковый бой, работает наша артиллерия.
В этом полуразрушенном доме в Марьинке у боевиков ВСУ пункт временной дислокации. Его координаты наши разведчики сообщили артиллеристам 150-й дивизии. В результате точного попадания уничтожено целое подразделение неонацистов. А это кадры с нашего разведывательного беспилотника. В лесополосе скрыты огневые точки врага. Три танка и одна боевая машина пехоты готовятся нанести удар по нашим передовым позициям. Артиллеристы 1-го армейского корпуса ударили по ним управляемыми снарядами «Краснополь». Все цели поражены. Александр Кацуба, Константин Пиунов, Михаил Виткин, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести, Донецкая Народная Республика.
Здесь линия укреплений, которую сейчас удерживают наши бойцы. Впереди противник выдвигается регулярно наши части на штурм позиции. В этом лесу контакт с врагом часто.
Это вот первая линия, 100 метров, получается, националисты стоят, вы сейчас в данный момент слышите, да? Это наши соседи работают, вон они дымы, вон они минометные обстрелы, там пулеметная точка противника.
Вон он получается, этот край. Да, вот.
Вот где дымы, это уже позиция противника, прямая видимость, короткие дистанции. И как только движение начинается, перестрелки, оттуда бьют еще вражеские снайперы.
В минуты относительного затишья бойцы не против рассказать о себе. Вот позывной «Сова» скучает по сыну и дочери. Их именами назвал свое оружие.
Позывной «Сова» – это аббревиатура имен Соня и Ваня. Сова. Вот Сонечка, это СВД. И Ванечка, автомат Калашников.
Переходим на другую позицию. Ведет опытный офицер спецназа «Ахмат», позывной «Нефтяник». За плечами много боев, выясняет обстановку.
Стрелы, автоматическое оружие, минометы, АГС.
Потихоньку штурмуем, поднимаем птичку, проводим доразведку. Выявляем цель, характер цели. Сейчас работает пару снайперов, плюс-минус. Пулемет от них только прострелы делает.
В этих окопах бойцы из разных регионов, со всей страны, добровольцы.
Родственники не хотели отпускать, ну, потому что здесь происходит война. Потому что здесь гибнут люди, как нервные, так и наши парни. Поэтому все-таки уговорил. Надо защищать родину в такое время, когда она требует помощи каждого человека.
Это один из самых жарких участков фронта. Противник пытается удержать контроль над частью леса, потому что после его полного освобождения наши силы выйдут на оперативный простор в направлении нескольких городов. И наши этой цели добиваются.
Из-за деревьев видимость ограничена, поэтому дистанции боя очень короткие.
Непосредственных контактов идет. Ребята потихонечку перемещаются. Крепимся. А что делать? Отдаем отпор.
Пехоте помогает артиллерия и бронетехника. Разбивают укрепления.
Удачи.
Удачи.
В лесу за линией Кременная-Сватова, как и на других участках фронта, продолжается бой. Николай Долгачев, Азат Атагонов. Вести, Луганская Народная Республика.
В ДНР из-за украинских обстрелов еще до начала специальной операции погибли более 4000 жителей, в их числе дети. Это данные доклада для Совбеза ООН, которые США попросту не позволили озвучить омбудсмену Донецкой Народной Республики. Выступление Дарьи Морозовой заблокировали ряд западных стран. О том, как в ООН пресекают попытки показать миру реальную картину происходящего. Денис Давыдов.
Без американцев украинские власти и шага не могут ступить, тем более идти в наступление. С Белым домом и Пентагоном накануне согласовывали планы на ближайшие месяцы. Министры обороны, начальники штабов по видеосвязи сверяли часы и обсуждали, какое еще оружие передать Киеву. Ведь против безлимитных пакетов помощи оппоненты Байдена – республиканцы.
У президента есть определенные проблемы с поддержкой со стороны республиканцев в этой войне между Украиной и Россией. Как вы будете оказывать им помощь? Он не теряет поддержку. Дело лишь в том, как он воюет. Каждый шаг Байдена на международной арене ошибочный.
То есть, когда в США говорят о России, нет демократов, нет республиканцев, они все из одной партии, антироссийской. Свои настроения несут и в ООН.
Я бы хотел предложить провести короткие консультации, прежде чем мы начнем заседание.
В назначенный час совбез не начал работу. Едва за стол сели, сразу встали, чтобы уйти на консультации. Больше часа совещались, или, другими словами, все это время американцы продавливали свою позицию. Настолько западным делегациям не давал покоя докладчик, которого предложила Россия. Заслушать хотели уполномоченного по правам человека из ДНР Дарью Морозову.
Неуместно, чтобы Совет пригласил в каком бы то ни было качестве человека, который якобы является омбудсменом так называемой ДНР. Приглашение этому человеку является вопиющей и очевидной попыткой сделать так, чтобы Совет легитимизировал незаконную аннексию Российской Федерации украинских территорий.
Хорошо еще, что американский дипломат не сказал «так называемый человек». Хотя до этого уже дошло. Василий Небензи отметил, жителей ДНР, ЛНР 8 лет за людей никто не считает. Вот и сейчас 7 голосов из западного лагеря было достаточно, чтобы закрыть для представителя ДНР площадку ООН.
Видим в этом проявление вопиющего лицемерия и двойных стандартов, когда представителям Донбасса, вот уже 9 лет страдающего от войны, развязанной против него Киевом, отказывают под надуманными предлогами вправе выступить перед Советом Безопасности. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей, и вам наплевать на их страдания.
В ДНР надеялись донести свою позицию до Организации Объединенных Наций. Дарья Морозова была готова выступить по видеосвязи из Донецка.
Когда было кулуарное обсуждение, в этот момент вот на территории Донецкой Народной Республики погибло 2 мирных жителя. То есть пока решаются бюрократические вопросы и идут вот эти вот все правовые проволочки, на нашей земле здесь и сейчас гибнут люди.
За Дарью Морозову говорил Василий Небензя. Напомнил, как в 2014 году Донбасс не поддержал переворот в Киеве. Как 8 лет пытались договориться, но с ними никто не хотел разговаривать. Их пушками заставляли молчать. А сейчас бьет по мирным городам западное оружие руками западных военных, чье присутствие на Украине подтверждается.
Факты показывают, поставка наступательных вооружений, а также политическая изоляция и конфронтация не помогают урегулированию кризиса. Мы будем продолжать работать, чтобы сыграть активную роль в политическом урегулировании кризиса.
Белый дом не поддержал китайский мирный план по Украине. Мира не хотят и украинские власти.
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Данилов посетовал на то, что в его стране становится все больше людей, которые выступают за мирные переговоры с Россией. Иными словами, киевский режим огорчает то, что украинские граждане хотят мира с нашей страной. Комментарий, как говорится, излишний.
По словам Василия Небензи, в начале апреля Россия созывает неформальное заседание Совета Безопасности ООН. Обсуждать будут ситуацию на Украине. Денис Давыдов, Евгений Кононов и Олег Бондаренко. Вести.
Власти США намерены арестовать Дональда Трампа. Об этом рассказал сам 45-й президент и даже назвал точную дату – 21 марта. Повод – уже почти забытый скандал с порноактрисой, который Трамп якобы заплатил за молчание о тайном романе. И сейчас из Штатов с нами на прямую связь выходит наш СОПКОР Валентин Богданов. Валентин, здравствуйте. Ну, насколько вероятно, что американская Фемида обрушится на бывшего лидера, но у которого и сейчас по ряду опросов до 50% поддержки?
Добрый вечер, Евгений. Действительно, для Соединенных Штатов, если это случится, это будет абсолютно беспрецедентной историей. Никогда еще не арестовывали ни одного бывшего американского президента. Но, судя по всему, политическая борьба обострилась и до таких степеней здесь. Что касается этой истории, то действительно, 6 лет назад адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил порноактрисе Стормы Дэниелс $130 000, якобы за молчание о романе Трампа с ней. Трамп этот роман всегда отрицал. Ну а теперь, не так давно, прокуратуру Манхэттена возглавил новый либеральный прокурор, и он решил, видимо, исходя из каких-то политических соображений, достать из-под сукна это дело и дать ему ход. Никаких пока официальных, во всяком случае, уведомлений адвокаты Трампа о возможном старте этих действий не получали, но Трамп уверен, и он получил эту информацию по своим каналам, что так и будет. Вот давайте послушаем, что он написал в своей социальной сети.
И теперь к тайным утечкам из окружной прокуратуры Манхэттена. Коррумпированный и до нельзя политизированный. Она, допустившая разгул преступности, руководимая человеком, сидящим на деньгах Сороса, не сумев внятно доказать факт совершения преступления и основываясь лишь на давнишней байке, полностью опровергнутой другими обвинителями, собирается в следующий вторник арестовать ведущего, поддерживаемого подавляющим большинством кандидата от республиканцев и бывшего президента страны. Выходите на протесты, верните страну.
Трамп обращается к своим сторонникам. На следующей неделе у него запланирован большой митинг в Техасе. Это первое такое масштабное предвыборное мероприятие на встречу выборам 2024 года. Если арест произойдет, это произойдет во Флориде. Трамп постоянно находится там. Интересно, что губернатор Флориды, потенциальный соперник Трампа по этим выборам, Рон Де Сантис. Ну и, скорее всего, доставят его сюда, в Нью-Йорк. И косвенные данные также свидетельствуют о том, есть определенные утечки, что ФБР и судебные приставы, полиция Нью-Йорка уже определенную подготовку начали. Ну что это значит для американской политики, понятно, идеальный шторм. Хотя такие влиятельные сторонники, скажем, республиканской партии, как Илон Маск, уверены, что в итоге вся эта история Трампу пойдет на пользу. Он написал в Твиттере, что считает, что это обеспечит Трампу не просто победу, а разгромную победу над Байденом в 2024 году. Ну и действительно, опросы показывают нынешнее лидерство Трампа. Так что, конечно, наступающая неделя для политики в Соединенных Штатах, она будет во многом определяющей, если и не решающей вообще. Евгений.
Спасибо за подробный и интересный рассказ. В США был наш СОПКОР Валентин Богданов. Из 18 российских регионов сейчас остаются подтопленными 4 десятка городов и сел и более 1000 садовых участков. На юге нашей страны половодье в этом году началось непривычно рано. Из разлива Дона дороги и поля полностью ушли под воду. Из Волгоградской области, где водители пересаживаются с внедорожников на лодки, Максим Ахметов.
Линия электрических столбов сейчас единственное напоминание, что это вовсе не водоем, а степная дорога.
Вот так разлился Дон. Причем русло самой реки находится в нескольких километрах от этого места. Вот за тем лесом.
На другом берегу станица Трехостровская. Единственный короткий путь до переправы отрезан. Вода пришла стремительно, застав врасплох местных жителей. Водители внедорожников пробуют прорваться. Но в итоге разворачиваются назад.
А так в объезд вот до Трехостровской большой крюк приходится делать?
Да, большой, конечно.
Проехать до переправы можно разве что на тракторе, ну или вот так, на лодке. Правда, не каждый решается, нужно мастерство.
Моторчик слабенький, газовать не надо, приподнял его пол воды и пошел спокойненько.
Причина такого большого разлива – ледяные заторы ниже по течению. Гигантские торосы сняли на видео местные жители.
Вот это айсберг у нас тут.
Встретив преграду, Дон устремился в пойменные леса и на луга. Вода выгнала из нор тысячи полевых мышей, которые ищут спасения на дороге.
Ребята, мыши ловят.
Такого разлива в этих краях не было 5 лет.
Наконец-то Дон вышел, задышал. Давно не было. Давно не было. Сейчас озера надышатся, наберутся новой воды, рыбка заживет.
Угрозы населенным пунктам нет, они на возвышенности. А людям, пока не спадет вода, придется ехать в объезд или добираться до переправы на транспорте повышенной проходимости. Максим Ахметов, Дмитрий Шутас и Дмитрий Белянский. Вести, Волгоградская область.
Юго-восток Турции вновь под ударом стихии. Вслед за землетрясением и потопом на пострадавшие города и поселки обрушилась гроза с невиданным для этих мест градом. Льдины размером с грецкий орех били машины и стекла. Прохожие прятались под навесами и на остановках. Проливной дождь превратил улицы в реки. Потоки грязи и растаявшего снега сносили автомобили. Те, что остались на парковках, покрыла ледяная корка. Непогода добралась и до побережья Средиземного моря. Града выпало столько, что местные пляжи побелели. Сегодня не стало Владимира Чернавина, героя Советского Союза, последнего главнокомандующего военно-морским флотом СССР. Он посвятил флоту всю свою жизнь. В 1962-м на подлодке К-21 впервые в истории совершил 50-дневный автономный поход в Арктику. А в 80-е, будучи уже главкомом, провел дерзкую операцию, когда сразу 5 наших подлодок достигли берегов США, провели там разведку и спокойно вернулись на базу. В Пентагоне это до сих пор вспоминают с ужасом. О славном пути легендарного адмирала Андрей Григорьев.
Когда современные российские атомоходы вот так синхронно всплывают из-под арктического льда, это лучшая память об адмирале Чернавине. Он автор всех отечественных инструкций подледного плавания, написанных на собственном опыте. На своей К-21 проекта «Кит» он еще в 62-м впервые в истории провел 50 суток под арктическими льдами и всплыл в полынье.
Там нельзя ошибаться. Любая авария, подводная лодка вряд ли может всплыть. Первые походы подо льдом, они принадлежат Владимиру Николаевичу Чернавину.
С молодого капитана уже тогда ваяли скульптуры. Вот он рядом с собственным изображением в бронзе. Среди российских подводников сейчас очень многие считают себя учениками Чернавина.
Для нас Владимир Николаевич остается примером служения не только Отечеству, но и военно-морскому флоту.
В 66-м он участвует в походе 2 атомоходов – К-116 и К-133. 25 тысяч морских миль за рекордные 1,5 месяца под водой. Это больше экватора. Из Баренцева моря на Камчатку через Атлантику и Тихий океан.
Пролив Дрейка было очень трудно форсировать в связи с тем, что шторма, айсберги были такие, что 100 метров над водой, 50-70-100 метров. Это значит, 500 метров туда лодка таких глубин не имела.
Северный флот, потом главнокомандующий ВМФ Советского Союза. И на этом посту Чернавин, автор секретной операции «Атрина».
Дивизия подводных лодок у нас проследовала к берегам Соединенных Штатов Америки. Навели там они очень большой шум и, в общем-то, показали мощь нашего флота.
В 87-м сразу 5 наших атомных подводных лодок вышли в Атлантику и пропали с экранов радаров у берегов США.
Где-то в глубине океана под самым носом бесконтрольно разгуливала стая субмарин с ядерным оружием на борту. Надо ли говорить, какой это вызвало переполох в американском штабе?
Неоценимый массив разведывательных данных, а еще и часть информационной войны, ценность которой адмирал уже тогда понимал, как никто другой.
Нужно было, во-первых, демонстрировать эту мощь, которая могла противопоставить, которая была быть противопоставлена американцам и НАТО, а она действительно могла быть противопоставлена. Нас могли любить, могли не любить, могли ненавидеть, но считаться с нами были обязаны все и считались.
При нем началась разработка ракет, которые запускают из подводного положения, сейчас известных как «Булава».
Ракета в воздухе.
При том, что СССР был уже на грани развала, и многие настаивали на покупке технологий у западных, тогда еще союзников.
А кто же нам дал бы свои разработки, что является государственной самой высокого приоритета секретности, а мы бы обратились, дайте нам Соединенные Штаты, дайте нам там Англия. В том-то и дело, что нужно было идти своим путем.
Для нашего современного флота это был единственно правильный выбор, поэтому к наградам СССР, званию Героя Советского Союза, орденам Ленина, Октябрьской революции, Красного Знамени, после отставки добавились еще и российские. Вот президент Путин вручает орден Александра Невского. Андрей Григорьев, Валерия Попова, Николай Захаров, Андрей Нетреба. Вести.
В Оманском заливе завершились военно-морские учения России, Китая и Ирана. В Аравийском море боевые корабли 3 стран отрабатывали тактическое маневрирование и артиллерийские стрельбы по водным и воздушным целям. Также экипажи провели тренировку по освобождению захваченного судна с заложниками. Россию на учениях представлял отряд кораблей Северного флота. Фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми цирконами и крылатыми калибрами, а также танкер «Кама». Мобильный подавитель средств видеонаблюдения разработали в военном технополисе «Эра». Это в Анапе. Устройство планируют использовать в роботизированных комплексах. Эту и другие новинки представили главе Минпромторга Денису Мантурову и первому замминистра обороны Руслану Цаликову. Гостям показали центр машинного обучения, где тестируют образцы вооружения с элементами искусственного интеллекта и улучшенный маскировочный халат «Леший». Он незаметен для тепловизоров.
Предлагаю акцент сделать на стратегических направлениях работы технополиса при уточнении текущих и перспективных задач. Следует исходить, во-первых, из уже сформированных заделов и интеллектуального потенциала эры, и, во-вторых, из опыта проведения специальной военной операции.
А «Сириус» зажигает новые звезды отечественной журналистики. В образовательном центре стартовала программа подготовки репортеров, операторов и корреспондентов. Главный куратор и наставник курса – мой коллега, ведущий «Больших вестей» Эрнест Мацкевичус. О пробах пера в компании профессионалов российской медиасферы. Павел Мельник.
Полное погружение в профессию. Под проливным дождем и голову не поднять.
Холодно, мокро, а мы идем.
Но нужно снимать репортаж. Образовательная программа «Журналистика и медиа» для самых талантливых школьников со всей страны.
Сириус, привет!
Зарядиться энергией от самых харизматичных журналистов, ведущих главного информационного выпуска страны, «Вести в 20» Эрнест Мацкевичус помогает найти свою собственную интонацию.
Каждый божий день, как отчим наш, делаю упражнения для голоса.
Общение на равных. Популяризатор науки Сергей Малоземов увлеченно отвечает на каждый вопрос из зала. После такого мастер-класса можно сразу в кадр. Учащаяся курса Александра Трусова модерирует вопросы на прямой линии с председателем Совета Федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой.
Нужна была стрессоустойчивость, способность быстро реагировать.
Такая нужная для начинающих репортеров практика. Возможность искать интересные ракурсы и подмечать детали – еще одно достоинство образовательной программы «Журналистика и медиа». В эпоху, когда снимать может каждый, картинка должна быть яркой и привлекательной. Секретами недосягаемых рейтингов с учащимися делится ведущая конкурса «Синяя птица» Дарья Златопольская.
Те люди, которых вы рассматриваете как своих конкурентов, чтобы это были сильные соперники.
Как быть везде первым, знает автор программы «Москва-Кремль-Путин» Павел Зарубин.
Мое детство пришлось на 90-е годы, когда о таких местах мы вообще могли только мечтать.
Мечта начинающих журналистов – стать востребованными, и в этом им помогают все.
При участии двух вузов Высшей школы экономики и РЭУ имени Плеханова подготовили программу для того, чтобы ребятам дать им какие-то компетенции, важные навыки.
Показали, конечно, пример соединения производственных задач с возможностями, которые, как выяснилось, есть у детей школьного возраста.
Учащиеся печатаются и публикуются. Пока на порталах образовательного центра «Сириус», чтобы однажды заслужить доверие аудитории большой страны. Павел Мельник, Никита Кальченко и Борис Бабенко. Вести, федеральная территория «Сириус».
Вы смотрите «Большие вести». Вот что будет дальше. Американские авиакомпании спохватились. Летать в обход России стало дольше и дороже. Теперь думают, как насолить Китаю. Французы не спят, сожгли чучело Макрона. И кроме отставки правительства требуют выйти из НАТО. Как под кременной натовской техники противостоят наши тайфуны. Еще один репортаж с передовой. И что за чудо-опера от Мариинки привез Тихвин Валерий Герби. В эфире «Большие вести». Мы продолжаем выпуск. На Купинском и Краснолиманском направлениях противнику нанесено комплексное поражение. Потери ВСУ, по данным Минобороны, свыше 150 бойцов. Уничтожены 2 бронемашины, 3 автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика». А на участке под Кременное, где российские позиции от украинских отделяют считанные сотни метров, действия диверсионных групп пресекают наши бойцы на бронированных внедорожниках «Тайфун» ВДВ. Особенности применения новейшей техники на передовой в репортаже Михаила Андроника.
Бронеавтомобиль «Тайфун» ВДВ оснащен необитаемым модулем с 30-миллиметровым. Изначально был создан для работы в городских условиях и сопровождения колонн. Здесь работали в полях и лесах.
Вся та техника, которую до начала специальной военной операции можно было увидеть только на парадах и полигонах, сейчас бьет врага в Кременском лесу.
Ниже, ниже бери!
Бывшие украинские позиции усеяны свежими могилами ликвидированных боевиков, хоронят наши солдаты.
Неважно, кто он по вероисповеданию,
или по традициям, да, мы по своим традициям православным предали тела земле, поставили кресты. А там уже, если наступит мирное время, может быть, уже и будет эксгумация, и вернем тела обратно.
Огневое воздействие на противника идет круглосуточно. Боевикам киевского режима не дают поднять головы.
Результат работы бронегруппы — лес скошен, как будто это какой-то газон.
Действия наземных сил поддерживает наша авиация и прикрывают зенитчики. За время специальной военной операции только одна батарея зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» уничтожила более 20 воздушных целей.
Беспилотники типа «Лелека», «Фурия», «Флай-Ай», «Летающий глаз», всеразличные монокрылья, также не поддающиеся классификации самоделки.
Наступательные действия нашей армии здесь, в Кременском лесу, чередуются с оборонительными. Отвоеванная территория сразу же ощетинивается десятками новых опорных пунктов и новыми линиями обороны. Михаил Андроник, Антон Мусикян, «Вести», Луганская Народная Республика.
Украинские боевики вновь обстреляли из ствольной артиллерии Алешки, Новую Каховку и другие города на левом берегу Днепра. Выпущено около 50 снарядов, и все по гражданским объектам. Под звуки канонады в Херсонской области сейчас стартует сезон полевых работ. Площадь пахотных земель на левом берегу 1 300 000 гектаров. Не лишний стимул для аграриев программы господдержки, которой они были лишены при Украине. Репортаж Леонида Муравьева.
Трактористов из Херсонской области отличает не только трудолюбие, но и смелость. От этих полей до линии фронта по прямой не более 10 километров. Перед посевной здесь были военные саперы, но нет гарантий, что все мины и снаряды удалось найти. Площадь обрабатываемых земель только у этого агрохолдинга более 15 тысяч гектаров.
Да, ну, бывает еще и эхо 41-го года, бывает, находят ребята. Ну, а так пока... Ну, на некоторых полях видно, что там есть такие воронки серьезные.
Он и рад бы сказать, что совсем не боится, но трактор не танк, разрыв мины не выдержит. Поэтому Евгений едет по меже предельно внимательно. Там, где сегодня прошла его барана, уже завтра посадят подсолнечник. Соседние поля уже зазеленели. Это всходы озимой пшеницы. Климат в Херсонской области такой, что если работать по уму, то можно собирать по два урожая в год.
Планируем, что к концу июня, начало июля мы уже будем убирать первый урожай озимой пшеницы, которая в последующем уже пойдет на реализацию и дальнейшую переработку.
Здесь, на левом берегу Днепра, в планы агрономов может вмешаться не только погода. Осенью из-за обстрелов украинской артиллерии местный агрохолдинг не смог собрать кукурузу. Пришлось выгонять комбайны в разгар зимы. Но на урожайность и на качество зерна поздняя уборка особо не повлияла. Вот она, царица полей, лежит на складах, готовая к отправке на переработку.
12,5 у нас градусов в этой куче. Нас все устраивает, влажность хорошая, температура хорошая.
В таких условиях зерно может храниться больше года. Сейчас на складах агрохолдинга более 40 тысяч тонн готовой продукции. Сушильная установка работает круглые сутки. Урожай важно не только собрать, но и сохранить.
В данный момент мы сейчас переваливаем сою, потому что после зимы, после температурного режима, соя бывает набирает влагу. И чтобы она не пропала, и мы ее завозим на сушилку.
Спрос на сельхозпродукцию из Херсонской области колоссальный. Отгрузка идет даже в самые отдаленные регионы России. Но не все это зерно пойдет на переработку. Большая часть – посевной материал. Это пшеница сорта «Кирия». Отличается высокой урожайностью и может произрастать даже в самых засушливых регионах. Поэтому она так популярна здесь, в Херсонской области. Этот агрохолдинг не только выращивает растения. Уже на протяжении многих лет он ведет кропотливую селекционную работу. Сейчас на рынок России поставляется посевной материал более 30 сортов различных растений – пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Этот агрохолдинг способен обеспечить семенами треть всего отечественного рынка, который из-за санкций остался без импортного посадочного материала. Дело осталось за малым – получить все необходимые сертификаты.
Очень сложно перевести, интегрировать всю эту документацию и людей, и посевы, и все остальное в законную плоскость Российской Федерации. Мы делаем сейчас переходные модели управления, статистики, там всего-всего.
Главный результат работы агрохолдинга за прошлый год – даже небогатый урожай. Здесь удалось сохранить технику, а главное – коллектив. Как и прежде, здесь трудятся почти 400 человек. Агрономы, механизаторы, трактористы отказались от эвакуации. Продолжают работать даже под обстрелами, получают хорошую зарплату и с оптимизмом смотрят в завтрашний день. Леонид Муравьев и Александр Малышев, «Вести», Херсонская область.
Франция кипит от протестов. В Париже еще один марш. Теперь против поставок оружия Украине за выход страны из НАТО. Тысячи демонстрантов требуют отставки правительства. Французы устали за свой счет спонсировать чужой конфликт. Более того, после принятой скандальной пенсионной реформы в обход парламента работать жителям придется на 2 года дольше. Эмоции бьют через край. Задержанные десятки человек из площадей и улиц, акции уже перекинулись на торговые центры. Репортаж Анастасии Поповой.
Ни дня без протестов. Франция продолжает кипеть после решения правительства повысить возраст выхода на пенсию силой, без согласия на то парламента. Молодежь в Париже застала врасплох охранников торгового центра «Шатле де Заль». Внезапно ворвалась внутрь и устроила там протест, заняв всю площадь и даже эскалаторы. В городе Лиман префектуру забросали рулонами туалетной бумаги. По всей стране жгут чучело президента, премьера и министра труда. «Мы казнили Людовика. Можем сделать это и с Макроном», скандирует толпа перед Национальной ассамблеей в Париже. В центре многотысячного митинга подожженная баррикада, которую окрестили «костром справедливости». Попытка полиции помешать строить такую баррикаду была встречена градом петард. Очередная попытка разогнать людей и вытеснить их с площади Согласия успехом не увенчалась. Даже несмотря на то, что людей в упор поливали перечным газом. В ответ камни и следом слезоточивый газ. Десятки человек задержаны в одном только Париже. Горел Лион, также стихийно. Люди вышли там на улицы в знак несогласия с действиями властей. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Снова петарды и снова газ заполонил улицы этого французского города.
«Никто не хочет этой реформы, и правительство пытается провести ее силой. Но это не сработает, вот и все. Сегодня она не прошла голосование в ассамблее, и она не пройдет ни завтра, ни в следующую субботу. Она не пройдет никогда».
«Когда мы не хотим, чтобы депутаты выражали свое мнение, они используют статью 49.3, и это у нас называется демократией. Это не первый раз, к сожалению, и не последний. Теперь мы хотим, чтобы Макрон ушел».
Но Елисейский дворец далеко, а ратуша 4-го округа Лиона близко. Ее разгромила бунтующая молодежь. Выбили входную дверь и подожгли.
«Нападение на мэрию 4-го округа неприемлемо. Ратуша – это место ежедневной общественной работы. Насилию нет места выражения недовольства. Мы имеем право на демонстрацию против этой несправедливой реформы, но это не оправдывает насилие».
13-й день подряд бастуют мусорщики. В столице больше 10 тысяч тонн отходов. Бастует железная дорога. Профсоюзы угрожают полностью остановить работу нефтеперерабатывающих заводов. Министр промышленности в ответ обещает заставить выходить людей на работу силой.
Такое силовое управление приводит лишь к ожесточению протеста. В соцсетях звучат призывы снова в третий день подряд приходить сюда на площадь Согласия и блокировать Национальную ассамблею. Но полиция в этот раз выпустила официальный запрет на демонстрации здесь. Тех, кто все же придет, ждут задержания и штрафы. Анастасия Попова, Илья Бернацкий, «Вести», Париж, Франция.
Американские авиакомпании, у которых больше нет возможности летать в российском воздушном пространстве, призвали Конгресс США и Белый дом запретить всем иностранным конкурентам полеты над нашей страной. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Из-за потери полярных маршрутов, экономящих время перелета и снижающих расход топлива, перевозчики из США изменили планы транстихоокеанских рейсов. Снизили число пассажиров и грузов. Также пришлось отложить запуск свыше 10 запланированных маршрутов в Японию, Индию, Южную Корею и ряд городов иных государств. Отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила потерю доли рынка в $2 миллиарда каждый год. От администрации Байдена требуют, чтобы конкуренты из Китая, Индии и Эмиратов летали теми же маршрутами, что и американские перевозчики. А тем, кто продолжит выполнять экономичные рейсы через Россию, нужно запретить вылетать, приземляться и проходить транзитом через американские аэропорты. Эксперты считают, что законным путем штаты этого добиться не смогут.
Если бы у нас еще между Россией и США была бы сухопутная граница, то теоретически США могли бы закрыть этот участок границы и сказать, что воздушные суда вот через эту границу со стороны России, из России мы не принимаем. Но поскольку самолеты, пересекая территорию России, дальше летят над нейтральными водами, кто может запретить где-то на каком-то участке полета его выполнять на территории России?
Однако США могут прибегнуть к привычному инструменту – угрозам санкциями, и главной мишенью тогда станет Китай. Тем более, что американский Минтранс уже одобрил инициативу. Но и Пекин может ввести зеркальные меры и запретить полеты над своей территорией.
А это уже для авиакомпании Соединенных Штатов полный провал, потому что они теряют ключ к полетам на восточные страны земного шара.
Закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний США и ЕС сильно удлинило азиатские маршруты для крупнейших авиакомпаний мира. К примеру, длительность рейса Air France из Парижа в Пекин достигла 18 часов вместо 12. Перелет Finnair из Токио в Хельсинки теперь длится 13,5 часов вместо 10,5. На японских авиалиниях добраться до Лондона 16,5 часов будет, а было 12. А из Чикаго до Нью-Дели и без того долгий перелет увеличится еще на час. Итого будет 15,5 часов в пути. Даже в Стамбул из Нью-Йорка турецкий прямой рейс занимает менее 11 часов. А топовые американские перевозчики добираются с пересадкой на 3-6 часов дольше. Даже если авиакомпании США пересядут на лайнеры сверхбольшой дальности, типа аэробуса А380, сделать перелеты снова выгодными не получится.
Не на каждом маршруте их можно использовать. И не всегда, я думаю, что люди будут готовы лететь столь длительно, даже физиологически, столь долго в самолете. Допустим, 15 часов, не поднимаясь в кресле, пусть и дальнемагистрального, и комфортного самолета.
Зато ближневосточные и азиатские компании, которые воздержались от антироссийских санкций, заметно экономят. К примеру, маршрут Air India в США и Канаду в среднем на 1,5 часа короче, чем у Air Canada или United Airlines. Это примерно на 7,5 тонн топлива меньше и на 8,5 тысяч долларов дешевле в расчете на один рейс. О главных событиях последних 7 дней в «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым. Завтра в 20:00.
Это «Вести недели», и я Дмитрий Киселев. Смотрите в воскресенье. Инцидент над Черным морем, как громкий звоночек в США. Breaking news. Dangerous provocation. In the Black Sea. Не лезьте.
Это что же получается? Русские помочились на наш дрон?
Но зачем американский дрон кружил над турецким потоком? Совпадение? Пока одни над версией об украинском следе глумятся, а Сеймур Хёрш называет ее сумасшедшей, утратившая ген независимости, Европа спешно заметает следы своих хозяев. Но почему правду о теракте на северных потоках уже не скрыть? Отчего ни один в мире ряженый, крашеный и даже резанный мужчина никогда не станет настоящей женщиной?
Какой-то парень с мужским мозгом делает пластическую операцию, меняет пол. Нет, это оскорбление.
Так почему женская натура сильнее трансгендеров?
Крым, Россия, навсегда!
От крымской весны к крымскому лету. Курортный сезон уже скоро.
Уже больше года днепровская вода идет по Северо-Крымскому каналу практически через весь полуостров.
Как живет и чем готовится удивить гостей?
Вот так выглядит классический метод производства шампанского.
Крым наш.
Самоходная артиллерийская установка каскадовцев наносит удар.
Это одно из возможных направлений контрудара киевского режима.
Наши военкоры из зоны боевых действий
уничтожает все живое в радиусе 50 метров.
Эта зенитно-ракетная батарея работает на южно-донецком направлении.
Что на передовой сейчас?
Бойцы будут работать по противнику.
И зачем на блокпосту?
Факт бесконечности жизни.
Башкирская юрта.
Да, это интересно.
Вести недели. Воскресенье. 20:00.
Ну, а этим вечером в небольшом городке Тихвине звучит великая музыка. Мариинский театр привез на родину композитора Римского-Корсакова две его знаменитые оперы. За дирижерским пультом Валерий Гергиев. Маэстро отметил совершенно особенную обстановку тихвинской сцены, где слушатели могут в полной мере насладиться выдающимися партитурами. Такая возможность предоставилась и Екатерине Фисенко.
Волшебное действо в день рождения великого композитора на его родине. Это уже традиция. В этом году дают сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Последняя эпическая симфония Римского-Корсакова. Очень сложная и такая русская. Крестьянские распевы и колокольный звон. В маленький Тихвин из Петербурга прибыла даже звонница. Как и 179 лет назад, над древним Тихвином стоит перезвон. Благовест созывает людей к молитве. Сотни лет эта суровая красота радует и вдохновляет. И к чудотворной иконе Тихвинской Божьей Матери ежедневно идут потоки людей.
О, милуй, помилуй нас.
Мелодичные звуки молитвы слушал юный Ника. Колокольный перезвон, фрески и маковки, словно профиль самой Руси. Восприимчивый ребенок любил это всей силой души.
Сама жизнь рядом с таким местом, она не может не оставить неизгладимого какого-то впечатления на сердце человека.
Уютный дом на берегу реки. Здесь и появился на свет Ника. Отец скрупулезно записал в календаре месяцеловие. Это произошло в 4 часа 53 минуты пополудни. Черные сени, те самые рубленные топором бревна. Светлая детская, любимая лошадка по имени Коняга.
Ника из окон этого дома очень любил наблюдать за рекой Тихвинкой. Она в 19 веке была полноводная, судоходная. И в день мимо окон этого дома могло проходить до 30 судов. Представляете, как ребенку было интересно.
Впечатлительность и музыкальность. В птичнике и тогда жил попугай. Маленький Ника сочинил мелодию на основе его щебетания, которую потом уже взрослый Николай Андреевич использовал в своем «Золотом петушке». 15 опер, 3 симфонии, около 80 романсов. Римский-Корсаков был виртуозом музыкального рассказа, музыкального пейзажа. И что бы мы ни слушали из его произведений, в нем обязательно будет и этот палевый дом, и Тихвинка под тонким весенним льдом, и древние купола в ветвях деревьев. Чуть фальшиво, но так душевно Римского-Корсакова исполняют в музыкальной школе его имени. Инородники чтут традиции. Собиратель фольклора и народных песен Николай Андреевич порадовался бы. Римский-Корсаков для тихвинцев свой, родной, и то, что уже ежегодно маленький ДК превращается в императорский Мариинский, для них особая радость.
Мы еще студентами консерватории, опять же, имени Римского-Корсакова в Ленинграде, узнавали все больше и больше о том, что такое история русской музыки, и поражались еще тогда давно, что кроме сочинения своих произведений Римский-Корсаков успел все. И в образовании всей системы, всей страны сыграть огромную роль. Ну и, конечно, главное, оставил нам великий опер.
Привести такой спектакль за 300 километров – невероятно сложная операция. Одних костюмов около 300.
Все в порядке.
Их тщательно проверяют и отглаживают, а на сцене расцветает сказка. Четыре действия на одном дыхании в Мариинском театре в Петербурге. На Римского-Корсакова попасть сложно. В Тихвине зал переполнен. Этот оперный праздник длится 2 дня. Завтра Мариинский театр дает в Тихвине ночь перед Рождеством. Екатерина Фисенко, Сергей Ищенко, Александр Бурушков, Галина Орлова. Вести, Тихвин, Ленинградская область.
Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим», в приложении или на сайте, как вам удобнее. А у нас на сегодня все. До встречи.